Доброе утро. Сегодня 11 августа, четверг. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа. В Сочи сегодня должна состояться встреча президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Наблюдатели полагают, что главы двух стран не смогут избежать разговора о суде над украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Третью версию законопроекта об образовании в ближайшие дни учителя и специалисты обсудят на ежегодных педагогических чтениях. Реформа образования проходит на фоне очередных коррупционных скандалов в этой сфере. В этом году мир отмечает столетний юбилей великого польского поэта Чесława Милоша. Это главные темы нашей программы. Мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как искоренить коррупцию в сфере образования. СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. Простите, в Москве днем будет +16-18, дожди, в Санкт-Петербурге +18-20, временами дожди и грозы. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович сегодня посетит Сочи с рабочим визитом по приглашению российского президента Дмитрия Медведева. Кроме анонса предстоящего визита, на официальном сайте главы украинского государства никакой другой информации нет. О том, какие проблемы будут обсуждать лидеры двух стран, размышляют эксперты как в Москве, так и в Киеве. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Директор Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский предполагает, что повестка дня российско-украинских переговоров на высшем уровне будет достаточно традиционной.
Это вопросы, связанные с ценообразованием на газ. Позиция украинской стороны заключается в том, чтобы попробовать пересмотреть контракты на поставку газа «Газпромом», с тем, чтобы изменить формулу или найти какие-то другие способы для снижения цены. Второй момент, который является достаточно непростым, это вопросы, связанные с сотрудничеством обеих стран в энергетической сфере, поскольку вопросы цены на газ – это вопросы тех или иных форм объединения «Газпрома» и «Нефтегаза Украины». Это вопрос возможного членства Украины в таможне союзе и дополнительные аргументы в пользу этого членства. Я думаю, что наверняка будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с нынешней экономической ситуацией в мире и возможная помощь, например, со стороны России в Украине при каких-то определенных условиях. И, естественно, вопросов, связанные с сотрудничеством Украины с Европейским Союзом в плане подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Ряд вопросов наверняка, так сказать, связанных с военно-техническим сотрудничеством. Стороны сегодня договорились провести определенную инвентаризацию территорий и имущества, которое используется Черноморским флотом России в Украине. И тут есть много вещей, связанных, так сказать, с правом украинской стороны контролировать те или иные передвижения, те или иные операции флота. И не исключая также и беседы по поводу роли церкви, потому что в последнее время мы наблюдаем фактически попытки одной из церквей, в данном случае Московского патриархата, представлять из себя некую такую общегосударственную церковь и для России, и для Украины. И этот вопрос является для Украины очень болезненным с учетом, сказать, реальной поле конфессиональности и тех непростых процессов, которые происходят сегодня в российском и украинском православии.
Это был украинский политолог Игорь Бураковский. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на неназванный информированный источник, сообщает, что российская сторона предложила включить в повестку дня двусторонних переговоров в Сочи вопрос об аресте бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Виктор Янукович хотел бы обсудить со своим российским коллегой прежде всего экономические проблемы, а не политические, и тем более не дело Юлии Тимошенко, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Во-первых, этот вопрос никогда не будет официально включен в повестку дня, потому что и российские, и украинские президенты уважают судебную власть. И, естественно, вопросы о аресте, задержании в суде никак не могут быть включены в повестку дня. Российскую страну не столько волнует судьба Юлии Тимошенко, насколько совершенно понятно, что Юлия Тимошенко заключала свои контракты не в вакууме, а с российским руководством. И Россию действительно несколько беспокоит упоминание о российских руководителях в связи с этим. На самом деле эти упоминания, по-моему, носят чисто технический характер, поскольку Россия не обязана брать во внимание внутреннюю ситуацию в Украине, подписывая контракты, а во-вторых, с российской точки зрения контракты вполне выгодные и прозрачные. Мне кажется, что стороны просто затронут этот вопрос в том смысле, чтобы лучше понять позицию друг друга. Никаких серьезных обсуждений его не будет.
5 августа, в тот самый день, когда украинский экс-премьер был заключен в СИЗО, российский МИД выступил с заявлением, в котором призвал украинские власти обеспечить беспристрастный суд над Юлией Тимошенко. Нельзя не вспомнить, что недавние переговоры по газовой проблеме премьеров Украины и России Николая Азарова и Владимира Путина в Москве закончились, как считают в Киеве, поражением украинской стороны, которая, тем не менее, продолжает настаивать на необходимости пересмотра цены на российский газ. Может ли тема суда над Юлией Тимошенко, столь болезненная для Януковича и его команды, быть использована Кремлем как средство давления на официальный Киев? Говорит политолог Владимир Брутер.
На мой взгляд, для тактической борьбы это маловато будет. Позиция сторон известна. Только вчера Николай Азаров выступил с заявлением по этому вопросу. Безусловно, украинская сторона недовольна сложившимися обстоятельствами. Безусловно, у украинской стороны нет никаких серьезных рычагов для того, чтобы заставить российскую сторону изменить в одностороннем порядке цену на газ. Поэтому обсуждения будут продолжаться. Эти обсуждения очень сложные. Позиции сторон, естественно, разделены. Россия не хочет терять деньги, Украина не хочет их платить. Это такой вопрос, который просто никогда не решался, и сейчас он тоже не будет решен просто. Очевидно, что стороны еще не раз будут его обсуждать. И, на мой взгляд, не стоит ожидать, что решение будет вот-вот.
Это было мнение российского политолога Владимира Брутера. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Британский парламент, прервавший летние каникулы, соберется сегодня на экстренное заседание в связи с продолжающимися уже несколько дней беспорядками в ряде городов страны. Президенты России и Украины обсудят сегодня в Сочи возможность подписания дополнительных соглашений по базированию российского Черноморского флота в Крыму. В Магадане начала работу комиссия Межгосударственного авиационного комитета для расследования катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали во вторник 11 человек. Площадь природного пожара в Волгоградской области менее чем за сутки выросла в 4 с лишним раза. Горят 850 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Из партии «Справедливая Россия» исключены депутаты партийной фракции в Госдуме, перешедшие в Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе Владимира Путина. Совет безопасности ООН заслушал на закрытом совещании доклад о ситуации в Сирии. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении крупнейшего в Сирии коммерческого банка и компании-оператора мобильной связи. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что его исследовательский аппарат Opportunity достиг цели своего движения по поверхности Марса, кратера Endeavour. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 29 рублей 31 копейку, евро 40 рублей 3 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров. Граница на замке». Михаил Марчик рассказывает о фильме «На краю России». Книги Донта, «Плавучая лавка» и «Порядок слов». Три истории успеха в книготорговле. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Нехватка воды и бедственное состояние многих жилых домов – это одни из самых острых проблем в Цхинвале, столице самопровозглашенной республики Южная Осетия. Причина этих бед – не только разрушение от боевых действий во время вооруженного конфликта 3 года назад. Это и качество жилья, построенного еще в советские времена, и состояние инфраструктуры, запущенной за последние 20 лет противостояния Южной Осетии центральным властям Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Цхинвале Тамара Тирашвили.
В Цхинвале уже много лет вода подается в жилые дома по графику, веерно. Суслан Соскиев, директор водопровода Южной Осетии, жалуется на то, что жители города самовольно регулируют поступление воды в дома. крутят задвижки на трубах, направляя воду каждый в свою сторону. Однако этого бы не происходило, если бы воды хватало на всех.
Существующие водопроводные сети, они сейчас находятся в изношенном ветхом состоянии. И по городу, если вы обратите внимание, очень много утечек. Старая система была уложена где-то в 70-е годы. Гидравлика, она не была рассчитана на то, чтобы обеспечить в таком количестве. Вот бытует мнение, что вот раньше всему виной были грузины, а сегодня вроде их нет и пенять не на кого, да? Если посмотреть на эту проблему более детально, можно увидеть, что у нас на трубе появились другие потребители. Это в лице военных баз российских, которые очень много воды потребляют. Допустим, 4-я военная база, контингент у них порядка 3000. 3000 это где-то для Цхинвала процентов 10-15. Чтобы переложить старые сети, новые, вся городская система должна уже перейти на новый водопровод. Эта работа будет закончена к концу 2012 года.
Руслан Кочев, руководитель аппарата общественной палаты, живет рядом со зданием Южно-Осетинского правительства. К нему обращаются люди за помощью с проблемами, связанными с водой и жильем. Однако он сам привык возить воду из источника.
Изначально неправильно сконструирована система водоснабжения в нашем районе. Не получается, чтобы шла одновременно вода, скажем, у нас, или туда, или сюда, или в третью сторону идут задвижки. По-хорошему, нужно каждый день приходить, одну закрыть, другую открыть. Работники водоканала пытаются найти золотую середину, чтобы не лазить туда в день по два раза в эти колодцы. Люди самостоятельно перекрывают, открывают эти задвижки и даже портят. А вот это, горводоканалы, это их полностью их вина. Все бы были довольны, если бы хотя бы два раза в неделю, если бы шла вода, но нет. Но когда сильным напором идет, а такое в нашем городе крайне редко, тогда она может к нам попасть домой. Это очень редко бывает. То есть нормальной схемы водопровода в Южной Осетии в Цхинвале не было и до сегодняшнего дня нет.
Отсутствие воды усугубляется заменой подземных коммуникаций. Город похож на вспаханное поле, которое в дождь превращается в месиво грязи. В сухую погоду машины поднимают пыль, которая столбом стоит весь день и оседает только к вечеру. Как сообщила главный санитарный врач Марина Кочеева, исследование, проведенное санэпидстанцией в мае, показало, что содержание пыли в воздухе превышает норму в 50 раз. Горожане стали чаще обращаться в больницы, жалуются на проблемы с глазами, органами дыхания, на аллергию. Тамара Тирашвили, специально для Радио Свобода из Южной Осетии.
В этом году мир отмечает столетний юбилей великого польского поэта Чеслава Милоша. Известный литовский поэт Томас Венслова выступал в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме и рассказывал об истории своего знакомства с Милошем. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Конечно, ничто не мешает взять и прочесть биографию великого человека. Как всякий текст, она состоит из знаков и пустот между ними. И эти пустоты иногда бывают главными, потому что в них, кроме прочего, умещается живой эфир общения между людьми, так часто улетучивающийся даже с лучших страниц. В рассказах очевидцев и участников событий он живет дольше, говорит поэт Томас Венслова.
Мой отец покойный, который был в общем, советским писателем, а до войны левым писателем, впрочем, левым тогда был и Милош. Они были знакомы с одними и теми же людьми, оба. Милош был в Польше, отец мой был в Каунасе, то есть в Литве, и у отца были стихи Милоша в литовском переводе. Имя это мне было не чуждо, хотя оно было строго запретным, как имя беженца, эмигрантов, врага народа, ну, примерно как в России имя Мережковского или Ходосевича. А потом я получил книгу Милоша, прозы его, «Родная Европа». Это книга-эссе, замечательная совершенно книга, в основном о Литве и Вильнюсе. Вот эта книга попала в Вильнюс поразительным путем. Ее прислали в письмах из Парижа отдельными листами. Полтора года пересылали, причем на разные адреса. Я совсем недавно узнал, кто этим занимался. Некая Она Шимайте. Она была вильнюсская библиотекарша в Вильнюсском университете, литовка. И когда устроили гетто в Литве, то она занялась спасением еврейских детей. После чего ее, конечно, все-таки забрала гестапо. Она все-таки оказалась в каком-то лагере, где ее освободили французы. Она уже решила в Литву не возвращаться, стала в Париже. Вот она своим знакомым в Вильнюсе и Каунасе, которых было много, и пересылала эти листы. Эти листы потом сшили, сделали из этого книжку. Я взял эту книжку, мне дали ее на один день, и пошел на берег реки Нерис в Вильнюсе. сел на скамейку, стал читать. Дохожу до места, где в Вильнюс сходят советские танки. В 40-м году. Молодой еще Милош выходит из кафе, дошел до набережной реки, сел на скамейку и стал смотреть. Напротив была электростанция. Рыбаки ловят рыбу. Кто-то катается на байдарке. Он на все это смотрит и думает: боже мой, все эти люди, все эти пейзажи брошены в жернова истории, которые совершенно безжалостно перемелят. И я тут оторвался от книги, поднял глаза и увидел, что я сижу, вероятно, на той же скамейке. Напротив меня была электростанция. Были рыбаки с удочками, кто-то плыл на байдарке. Да, он пишет, что из поверхности реки в глаза бил какой-то дух безнадежности. Я подумал, а вот я тут сижу, и у меня это дух надежды. Причем надежда основывается не только на том, что все это все-таки в какой-то мере сохранилось, но еще и на том, что эта книга попала сюда, и что я на той же лавочке литератор другого поколения это все читает. То есть не распала связь времен, она как-то восстанавливается.
Из статьи Томаса Венцловы «Чеслов Милош. Отчаяние и благодать». Дело за тем, чтобы писать поэзию, адекватную и катастрофам, уничтожающим культуры, и этой поразительной силе выживания культур.
Я вернулся в Советский Союз, сначала в Литву, потом был и здесь, в Питере. И тут Иосиф Бродский собрался эмигрировать. Бродский меня спросил: кто, по-твоему, сейчас лучший польский поэт? Потому что, по-моему, Збигнев Гербер. Я говорю, надо помнить, что есть еще Милош. Бродский выехал на Запад. Почти сразу он получил от Милоша письмо. Вот вы, Иосиф, сейчас в эмиграции. Я понимаю, как вам тяжело. Я сам все это прошел. Вы думаете, что вы не сможете писать и затеряетесь, погибнете как поэт, как личность. Так вот, я вам скажу. Это бывает. Но если это бывает, то значит, вы вот столько-то и стоили. Ну, если вы стоите чего-то больше, то вы можете быть поэтом и на родной почве, и вне родной почвы. И это на Бродского как-то очень сильно подействовало. Письмо-то сейчас напечатано. Они познакомились, они подружились. Они мне оба очень помогли. Я загорелся желанием эмигрировать. И Милош и Бродский подняли некую кампанию, связанную с моей скромной особой, и это, несомненно, помогло. И то, что я получил на Западе работу и не пропал, это в основном благодаря Милошу, а также Бродскому.
Подробнее рассказ Томаса Венцловы о Чеславе Милоше и Иосифе Бродском слушайте сегодня вечером в российском часе программы «Поверх барьеров». А сейчас нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как была поставлена точка в противостоянии республиканцев и профсоюзов в Висконсине. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Страхи относительно реального состояния французских банков, включая одну из крупнейших мировых финансовых институций, Société Générale, выплеснулись в среду на Уолл-стрит и вызвали очередное обвальное сбрасывание инвесторами акций. Основные индексы на нью-йоркских биржах снизились более чем на 4%. Наиболее пострадавшими оказались компании из финансового сектора. Потенциальные проблемы французских банков, кредитовавших потребителей и компаний в почти обанкротившихся южноевропейских странах, были тут же экстраполированы встревоженными американскими инвесторами и трейдерами на американские банки. Негативные тенденции на биржах, по словам профессионалов, усугубляет и то, что вслед за резкими падениями курсов акций и снижением стоимости активов, брокерские фирмы начинают требовать от клиентов дополнительных капиталов, поскольку профессиональные трейдеры торгуют в кредит. Резкое падение акций, особенно в последний час торгов, может быть вызвано тем, что именно в это время рыночные игроки начинают сбрасывать акции, чтобы получить деньги и удовлетворить требования брокеров относительно уровня капиталов. Эксперты опасаются, что такая тенденция может ввергнуть рынки в мертвую петлю, как это случилось в 2008 году. В Висконсине в результате референдума была поставлена точка в истории, которая несколько месяцев назад привлекла интерес во всем мире. Тогда республиканцы, пришедшие к руководству в штате, попытались ограничить права профсоюзов, спровоцировав гигантские демонстрации и побег половины членов легислатуры в другой штат. Возмущенные оппоненты республиканцев созвали референдум в надежде отозвать тех из законодателей, кто инициировал антипрофсоюзные законы, рассказывает Владимир Морозов.
До референдума республиканцы имели в Сенате 19 мест из 31, теперь 17. Два места потеряны, но большинство по-прежнему за республиканцами. Большинство их и в Нижней законодательной палате штата. Губернатор штата, республиканец Скотт Уокер, его сторонники считают, что итоги референдума – это одобрение их политики. Избиратели интересуют не риторические заявления, а результаты. Люди видят, что мы сбалансировали бюджет, никого не увольняя и не повышая налогов. У нас создаются новые рабочие места, потому что бизнесмены уверены, что налоги не повысят. В итоге экономика штата Висконсин развивается гораздо быстрее, чем по стране в целом. Попытка отстранить от должности сенаторов-сторонников губернатора была предпринята после того, как республиканское большинство законодателей Висконсина по инициативе губернатора приняло закон, лишивший профсоюзу бюджетников права вести коллективные переговоры о повышении зарплаты. По мнению республиканцев, это было необходимо, чтобы уменьшить расходы штата и сбалансировать его бюджет. Демократы считают это наступлением на права профсоюзов. На подготовку и проведение референдума сторонники соперничающих партий собрали более 30 миллионов долларов. Причем и те, и другие одинаково активно участвовали в референдуме. И его результаты кажутся победой не только республиканцам. Профсоюзный лидер штата Фил Ньютфилд заявил, что демократы добились успеха. А вот как оценивает события в Висконсине конгрессмен-демократ Фред Кларк. Это трагедия, это несчастье, которого можно было избежать. Губернатор буквально натравил жителей штата друг на друга. Но стоит ли драматизировать, говорят нейтральные наблюдатели? Ведь такая поляризация сейчас происходит по всей стране, потому что у людей разные мнения о том, как выходить из финансовых затруднений. Наблюдатели подчеркивают, что примеру Висконсина в его жестком отношении к профсоюзам уже последовали некоторые другие штаты, и что во время президентских выборов 2012 года в стране разгорится такая же борьба, как в Висконсине.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Каковы шансы у партии «Правое дело» в либеральном Петербурге? Эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсуждает с научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным и руководителем регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Евгением Маутром. Я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Как искоренить коррупцию в сфере образования? Телефон прямого эфира, по которому можно через несколько минут после выпуска новостей дозвониться и дать свою версию ответа. 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Телефон для смс-сообщений. Плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве. Номер 660 1046. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Британский парламент, прервавший летние каникулы, соберется сегодня на экстренное заседание в связи с продолжающимися несколько дней беспорядками в ряде городов страны. На Колыме на месте крушения самолета Ан-12, жертвами которой стали во вторник 11 человек, спасатели обнаружили сегодня второй черный ящик. В Волгоградской области продолжается борьба с крупным природным пожаром. Менее чем за сутки его площадь выросла в 10 раз, горит 1500 гектаров. Президенты России и Украины обсудят сегодня в Сочи возможность подписания дополнительных соглашений по базированию российского Черноморского флота в Крыму. Суд в Киеве в среду оставил экс-премьера Украины Юлию Тимошенко под арестом. Совет Безопасности ООН в среду заслушал на закрытом совещании доклад о ситуации в Сирии. США ввели новые санкции в отношении крупнейшего в Сирии коммерческого банка и компании-оператора мобильной связи. Азиатские рынки открылись сегодня падением. Японские и гонконгские биржевые индексы потеряли больше процента, а цена на золото побила новый рекорд, превысив 1800 долларов за тройскую унцию. В Белом доме в среду вечером прошел ифтар – вечерний обед во время месяца Рамадан в память жертв трагедии 11 сентября 2001 года. Норвежская музыкальная группа «Аха» воссоединится для участия в церемонии памяти жертв терактов 22 июля. Она пройдет в Осло в концертном зале «Спектрум». Компания Apple стала самой дорогой в мире, обойдя по стоимости международную нефтегазовую корпорацию ExxonMobil. КНДР отвергла информацию об артиллерийских обстрелах с ее стороны в районе спорного участка морской границы с Южной Кореей. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана по меньшей мере 5 человек погибли и 18 получили ранения при взрыве бомбы.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Третью версию законопроекта об образовании в ближайшие дни обсудят на ежегодных педагогических чтениях директора школ, педагоги и руководители в регионах и муниципалитетах. Первый вариант закона вызвал негодование педагогического сообщества. Активное общественное обсуждение закона началось в интернете по инициативе президента Дмитрия Медведева. Подробнее о том, как в итоге изменился законопроект, который в скором времени заменит два ныне действующих закона об образовании и о высшем и послевузовском профессиональном образовании, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Упреки в адрес первой редакции законопроекта были многочисленны и разнообразны. От слишком большого объема до стилистических погрешностей и юридических неточностей, не говоря уже о претензиях к содержанию. Правда, прочитать текст полностью, продравшись сквозь казенный язык и разные сложности термины, с первой до 600-й страницы смогли немногие. Что не помешало, впрочем, разгореться жаркому обсуждению, с учетом которого и была разработана третья версия. В ней подтверждается право на бесплатное среднее образование, прописаны социальные гарантии учащихся и педагогов, зарплата которых теперь закрепляется на уровне не меньше средней зарплаты по региону. Законодательное закрепление особого статуса учителей должно, по мнению разработчиков законопроекта об образовании, подкрепляться высоким качеством преподавания. Однако единственный критерий оценки их деятельности ЕГЭ в будущем году, похоже, претерпит серьезные изменения. Об этом рассказала эксперт по единому государственному экзамену Федеральной службы по надзору в сфере образования Ирина Каратаева.
Скорее всего, развитие дальнейшее пойдет по такому пути, что дети, которые заканчивают учебное заведение и прекращают дальше свое образование, идут трудоустраиваться, то, вероятно, им достаточно общего уровня тестирование на уровне получения аттестата об общем среднем образовании. И поэтому, возможно, будет проведение такой формы тестирования, но это тоже будет создание независимого центра тестирования на базе образовательных учреждений от того или иного региона. И этого будет достаточно для того, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании. А для тех детей, которые планируют получение высшего образования, для них, конечно, необходимо создание второго уровня ЕГЭ, которое зависит от специфики получения дальнейшего образования в высшем учебном заведении.
Однако в этом случае оценивать качество образования станет еще сложнее, а школа по-прежнему останется закрытой структурой, но уже с хорошими социальными гарантиями. Новую форму проведения государственной аттестации предполагается также обсудить на августовских педагогических чтениях. Забегая вперед, я спросила у директора лицея города Троицк Николая Кучера, устраивает ли его новый вариант закона об образовании.
К сожалению, хороших заявлений на уровне декларации, их было очень много в последнее время. Я могу сказать, что меры очень хорошие. С большинством из них я согласен. Всякое, я могу сказать, со всеми недостатками, которые есть, ЕГЭ демократичнее, ЕГЭ доступнее, справедливее и так дальше. При всех недостатках, которые есть. Ситуация со вторым медом обнаружилась, а ведь раньше, еще во времена Советского Союза, мы знали, что это происходило. ЕГЭ впервые попытался эти проблемы решить. В этом смысле, вот мер много, и если их осуществить, в принципе, практически достаточно, но их необходимо реализовать. Вот я вот в этом сомневаюсь.
Думаю, что Николай Кучер выразил мнение подавляющего большинства педагогического сообщества. Законодательное творчество не всегда приживается в российской действительности. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Как искоренить коррупцию в сфере образования? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос. 8 800 222 12, звонок бесплатный, звоните прямо сейчас. На связи Елизавета из Москвы. Елизавета, доброе утро, спасибо, что подождали.
Доброе утро. Вы знаете, я хочу сказать, что наша жизнь и наши природные склонности этому способствует, поставили всех нас в такие условия, что все мы, если не активные, то потенциальные коррупционеры, воры, потому что по-другому в нашей системе жизни нельзя. Что касается системы образования, то мне кажется, что никакие меры не помогут, и просто сами заинтересованные лица, как вот в этом случае с мединститутом, должны постоянно контролировать и отслеживать все сами. Иначе просто все равно найдется какой-то выход. Я в этом уверена. Спасибо.
Спасибо, Елизавета. Ну, я напомню, что коррупционную схему тут вскрыло не совсем заинтересованное лицо, достаточно случайный человек, блогер. На связи Игорь из Краснодара. Игорь, и вам спасибо, что подождали.
Здравствуйте, доброе утро всем. Вот вы знаете, в прошлом часе женщина звонила, сказала, что мол, у педагогов маленькая зарплата, за это коррупция такая. Вы давайте вспомним наших судей, когда говорили, почему взятки в судах, да, что у судей маленькая зарплата. Сейчас им повысили, они где-то около 100 тысяч получают. Эта зарплата в Москве не маленькая, а если за Уралом где-нибудь маленький райцентр взять, это вообще огромная зарплата. И что мы видим в судах? Придите с белой бумагой в суд, покажите ее, судья улыбнется и скажет, что вы, дальтоник, она черная, а прокурор подтвердит. Нет, она даже с зеленоватым оттенком еще. Надо целый комплекс мер, а так ничего не получится. Ельцин выстроил здание, фундамент у которого коррупция. Вот и мы живем в нем.
Да, благодарим вас, Игорь. Это был Игорь из Краснодара. Николай Сергеевич, Москва. Доброе утро.
Значит так, вот, я против ЕГЭ, это угадайка, она не нужна. Надо, чтобы принимал экзамен у школьника преподаватель. Так преподаватель, как обычно говорят, видит школьника насквозь. Школьник берет билет, а преподаватель всегда может дополнительно к этому билету уточняющий вопрос задать. Но главное не это. Главное, чтобы преподаватель был из другой школы. Вот. Надо было так, как меня это выбрали этим присяжным заседателем. Компьютер выбирал. Значит, составили список преподавателей, вот по физике, потому что я физик, я трехкратный призер Олимпиад в МГУ, когда были, вот. Значит, это самое, что же это, значит, список всех преподавателей по физике составить, и компьютер, школу, где он преподает, должно быть исключено, и компьютер выбирает, в какой школе он должен принимать.
Да, интересное предложение от Николая Сергеевича из Москвы. У нас есть очень интересное сообщение, я не могу его не прочитать. На поставленный вопрос частично ответил сам Пирогов, когда его государыня упрекнула в том, что у нас на 100 человек врачей меньше, чем в Европе. Там лечат отдельно руки, ноги, ухо, горло, нос. Пирогов ответил, что он учит в первую очередь, здоров ли царь в голове. А полно об том говорил главный прокурор Державин, когда его спросила Екатерина II, почему у меня чиновники воруют. Он также упомянул царя в голове. И для укрепления царя в голове они вдвоем организовали царско-сельский лицей. А царь в голове у россиян продержался до 1961 года, когда его свергли веселые и находчивые МГУ, МХАТ и другие массовые учреждения культуры, то есть пришла эпоха дегуманизации, подробно описанная в последних номерах журнала НЛО. Я считаю, что коррупционный ответ на дегуманизацию или оскотинивание по Пушкину – естественная здоровая реакция России, написал Георгий из Подмосковья. У нас на связи Владимир из Нижегородской области. Доброе утро.
Доброе утро. Как-то Михаил Сергеевич в Новосибирске заявил, что мы раскрестьянили народ. Но он, добрая душа, поскромничал. Создали нового человека, совершенно нового, генно-модифицированного. И вот этот человек стоит у власти. На Украине, да у нас, воры правят-то. И никто ничего, никакие компьютеры ничего не помогут. Надо по-новому крестить Россию или в отчитку отдавать ее.
Благодарим вас, Владимир. Петр, Москва. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, проблема достаточно сложная, но она началась с 17-го года, когда глубокие непрофессионалы стали управлять страной. Это большевики, КГБшники. Ельцин вышел из КПСС, честь ему и слава. А вот из КГБ он забыл выйти или не смог, или не захотел. Поэтому пока вот КГБшники будут править нашей страной, страну ждут большие беды.
Благодарим вас за звонок. Это был Петр из Москвы. Я прочитаю еще несколько сообщений, пришедших на пейджер. Конституционное право на образование граждан России должно быть беспрепятственным, без конкурсов и экзаменов. Тогда даже самым матерым и алчным чиновникам, грабителям не за что будет выдавливать деньги из людей. Тагир. Поменять население в стране. Такое предложение от Геннадия. Дипломы могут получить, но не талант, ибо это свыше, написал не подписавшийся слушатель. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, как искоренить коррупцию в сфере образования.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Индексы ведущих фондовых рынков Европы резко снизились в среду на опасениях расширения долгового кризиса в еврозоне. Особенно сильно подешевели акции французских банков, в том числе крупнейших, на 10-15%. Опасения инвесторов вызывает то, что именно банки Франции являются крупнейшими зарубежными держателями облигаций стран Южной Европы – Греции, Италии, Испании и Португалии. В частности, в гособлигации Италии французские банки вложили сумму, превышающую в целом 20% общего объема экономики Франции. И потому участники рынка опасаются возможности утраты уже самой Франции наивысших кредитных рейтингов, хотя все три ведущих рейтинговых агентства их только что подтвердили. Крупными держателями долгов южноевропейских стран являются также банки Германии и Великобритании. По итогам торгов в среду главный индекс фондового рынка во Франции снизился сразу на 5,5%, в Германии на 5,1%, в Великобритании на 3,1%. На российском фондовом рынке главные индексы также значительно снизились в среду после роста на 1,5-2% в начале торгов. Индекс ММВБ снизился в итоге на 4,4%, а индекс РТС на 4,5%. Инфляция в России за неделю со 2 по 8 августа была нулевой, сообщила Федеральная служба статистики. После снижения индекса потребительских цен на 0,1% недели ранее, которому, в свою очередь, предшествовал нулевой рост цен в течение трех недель подряд. В целом, с начала года рост потребительских цен в России составил к 8 августа 5%, как и в прошлом году. Международное энергетическое агентство снизило свой июльский прогноз общемирового спроса на нефть в этом году на 0,1% до 89,5 миллионов баррелей в день. Главной причиной, указывают эксперты агентства, замедление темпов роста ведущих экономик и высокие текущие цены на нефть. При этом прогноз на 2012 год, наоборот, повышен на те же 0,1% до 91,1 миллиона баррелей в день. Одним из главных факторов, полагают эксперты агентства, станет рост спроса на нефть со стороны Японии для расширения производства в стране электроэнергии на тепловых электростанциях, чтобы компенсировать его потери в атомной энергетике, мощности которой сократились в этом году после серии аварий на АЭС из-за стихийных бедствий, катастрофического землетрясения и цунами.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио Свобода. Новости.
Британский парламент, прервавший летние каникулы, соберется сегодня на экстренное заседание в связи с продолжающимися уже несколько дней беспорядками в ряде городов страны. Президенты России и Украины обсудят сегодня в Сочи возможность подписания дополнительных соглашений по базированию российского Черноморского флота в Крыму. В Магадане начала работу комиссия Межгосударственного авиационного комитета для расследования катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали во вторник 11 человек. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что его исследователи исследовательский аппарат Opportunity достиг цели своего движения по поверхности Марса, кратера Endeavour. Представители итальянского футбольного клуба «Интер» и махачкалинского «Анжи» продолжают в Милане переговоры о переходе нападающего сборной Камеруна Самюэля Этоо в дагестанскую команду. По данным для газеты «Делла Спорт», 30-летний футболист на переход уже согласился. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 29 рублей 31 копейку, евро 40 рублей 3 копейки. Таковы главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Снова ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Это означает, что настала минута поподробнее поговорить о самых интересных публикациях в свежих российских газетах. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Павел. По данным «Коммерсанта», новым губернатором Санкт-Петербурга вероятнее всего станет вице-премьер Дмитрий Казак, уже ранее работавший в Смольном вместе с Владимиром Путиным, а до этого учившийся на юридическом факультете Петербургского университета в одно время с Дмитрием Медведевым. Одновременно господин Казак может возглавить партсписок «Единой России» от Санкт-Петербурга на думских выборах. В качестве первоочередной задачи ему предстоит повысить рейтинг питерских единороссов, потерявших вес из-за снижения доверия горожан к главе города Валентине Матвиенко. Собственно, как пишет «Коммерсант», по мнению политологов, причиной фактически досрочной отставки госпожи Матвиенко и стал низкий рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге, что считается как раз следствием вот этого самого снижения доверия горожан к губернатору. В сложившейся ситуации эксперты прогнозировали, что восстановить позиции «Единой России» в короткие сроки сможет только один из хорошо знакомых с городом московских петербуржцев, не имеющий негативного шлейфа в общественном мнении горожан. В активно обсуждавшемся экспертами списке фигурировали глава президентской администрации Сергей Нарышкин, его заместитель Александр Беглов и управделами президента Владимир Кожин. Дмитрий Казак появился в шорт-листе последним, после того, как 25 июля на селекторном совещании в Белом доме жестко раскритиковал власти города за низкие темпы подготовки к зиме, назвав катастрофой и неудачную борьбу с предыдущими снегопадами, когда сообщения напоминали сводки с фронта, вице-премьер предупредил, что ситуация позапрошлой и прошлой зимы с точки зрения уборки снега и сосулек не должна повториться, а ответственность за это городских чиновников будет неотвратимой. После этого источники «Коммерсанта» в Смольном сообщили, что именно господин Казак будет курировать кампанию городских единороссов на предстоящих региональных и федеральных выборах и, вероятнее всего, возглавит список партий на выборах в Госдуму. Ну и, по сведениям издания, вице-премьер Казак является также и главным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. В Кремле возможное назначение вице-премьера губернатором не комментируют, между тем собеседник издания в администрации президента сказал, что не стоит усматривать прямой связи между тем, что господин Казак возглавит список «Единой России», и его возможным губернаторством. Другой источник кремлевской администрации отметил, что именно господину Казаку поручено провести аудит результатов деятельности правительства Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге, учитывая, что он работал в Смольном под руководством ее предшественников Владимира Яковлева и Анатолия Собчака. Между тем, как пишет газета «Ведомости», негативный фон, возникший в первые дни избирательства кампании Валентины Матвиенко, которая теперь идет в Совет Федерации, призваны нейтрализовать петербуржцы, занимающие крупными посты. Первыми губернатора расхвалили Алексей Кудрин и Сергей Степашин. Еще газеты «Ведомости», а также «Коммерсант» пишут сегодня о том, что специальные оперативные отделы МВД будут бороться с коррупционерами в госкорпорациях, депутатской среде и среди федеральных чиновников. О новой структуре Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вчера рассказал журналистам новый начальник этого подразделения МВД Денис Сугробов. Независимая газета сообщает о том, что в канун очередной годовщины ГКЧП бывший руководитель Советского Союза Михаил Горбачев в интервью австрийской газете «Прессе» подводит итоги развития за последние 20 лет, а также дает оценку политической ситуации в России. Он считает, что катастрофы не будет, если Дмитрий Медведев не станет выдвигаться в президенты, и что Владимир Путин вроде бы тоже готов пойти по пути модернизации. Эксперты видят в заявлениях Горбачева стремление просигнализировать Западу ни один вариант президентской избирательной кампании в России не поколеблет стабильности, а также характеристику современной внутрироссийской политики со всей ее неопределенностью. Новые «Известия» пишут о том, что среди покалеченных в минувший понедельник в центре столицы в Большом Казихинском переулке оказался 15-летний мальчик. Он намерен подать заявление в полицию в связи с побоями.
Спасибо, Валерия. Обзор российской прессы представила Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Приход в публичную политику бизнесмена Михаила Прохорова дал повод социологам из фонда «Общественное мнение» провести опрос населения, посвященный этой фигуре. Как выяснилось, несмотря на громкие скандалы, связанные с его именем, подавляющее большинство респондентов очень мало знают о Михаиле Прохорове. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение». Слово Лиле Пальвелевой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Казалось бы, Михаил Прохоров и на телеэкранах появлялся, и в интернете, в самых разных контекстах это имя постоянно упоминается. Однако вот что сообщает социолог фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.
Среднестатистические россияне знают Прохорова достаточно плохо.
Плохо как бизнесмена или как политика, или просто не знают вот в любой его ипостаси?
Вообще фигура, имя Прохорова им мало знакомо. И плохо знают о том, что он возглавляет в данный момент партию «Правое дело». И это достаточно нормальная ситуация для людей, которые слабо включены в политические события. Чуть более половины россиян старше 18 лет ничего не знают о Михаиле Прохорове. А среди тех, кто что-либо слышал, что-то знает, относится к нему положительно каждый десятый. То есть 10% россиян и знают Прохорова, что-то слышали о нем и относятся к нему положительно. Примерно столько же 10% россиян относятся отрицательно. 22%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый россиянин что-то знает о нем, но им все равно, что происходит в жизни Прохорова, они относятся к нему безразлично. Эти данные говорят о том, что в публичное пространство Прохоров вошел сравнительно недавно. Конечно, существует большой потенциал у его образа и есть потенциал для развития узнаваемости. Но пока еще говорить о какой-то тотальной узнаваемости и тем более популярности рано.
Смотрите, он ведь человек состоятельный, и других олигархов в России хорошо знают. Скажем, Абрамович тоже не склонен был никогда быть публичным человеком, всегда был несколько в тени, даже когда был губернатором. А вот это имя в России, я думаю, известно куда большему проценту, чем 10%.
Это связано, видимо, с клише, которые очень часто используют средства массовой информации. Говоря о олигархах, мы обычно видим все равно в качестве какого-то видео ряда яхты Абрамовича. Видимо, здесь и стечение каких-то объективных обстоятельств, и его активная пиар-компания, связанная там, с клубом Челси, и его вот это гламурное поведение, которое созвучно настроением гламурной России вот нулевых годов. Я думаю, что у образа Прохорова хорошие перспективы, и он нагонит и обгонит.
Ну, хорошие перспективы, потому что мы имеем дело с белым листом, или потому что вы видите в его поведении, в его имидже какие-то стороны, которые могут привлечь население?
Я уверена, что основная адресная аудитория Михаила Прохорова – это активные люди, карьерно ориентированные. Раздаются сейчас суждения относительно того, что его потенциальный электорат – это офисный планктон, офисный пролетариат. Как бы мы к этому не относились, но это действительно так. Люди карьерно ориентированные, люди работающие, интернетчики, молодые, успешные. Им может быть интересен Михаил Прохоров, потому что он воплощение успеха, образ хорошего предпринимателя, который еще и пытается заниматься политикой. Видимо, в эту аудиторию он и будет сейчас проникать. Много, конечно, здесь есть и негативных, и позитивных моментов. Что-то может отпугивать, что-то наоборот привлекает. В общем-то, это очень хороший материал для того, чтобы дальше лепить этот образ.
Ну, а что ваши респонденты говорят по поводу партии «Правое дело»?
Потенциальный электорат партии «Правое дело» еще очень незначительный. Дай бог, что они покажут такую планку, как 1% такого устойчивого электората. Однако тот факт, что Прохоров сейчас выступает как лидер «Правое дело», безусловно, внесет изменения вот в этот расклад, и какой-то потенциал роста электората у партии есть. Люди в основном, конечно, затрудняются дать ответ, влияет ли как-то сам факт лидерство Прохорова на их отношение к партии.
То есть там большинство ответов затруднее?
75%, то есть большинство затрудняется дать ответ, это как-то влияет, не влияет на их отношение к партии. Десятая часть поддерживает этот факт, что Прохоров возглавит партию «Правое дело».
И, наконец, сообщает Лариса Паутова, 15% опрошенных считают, что для партии это плохое приобретение, то есть относятся к фигуре Михаила Прохорова на этом посту отрицательно.
Рубрику «Общественное мнение» представила Лиля Пальвелева. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления обсуждают правозащитники Татьяна Ревяка и Юрий Джибладзе и журналист Ирина Петерс. Ведущий программы Владимир Карамурза. Напомню, мы сегодня пытались ответить на вопрос, как искоренить коррупцию в сфере образования. Прочитаю еще одно сообщение, пришедшее на пейджер. «Надо ходить на выборы», написал Вячеслав из Москвы. Завершаем программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Валерия Шабаева, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, журналист Ольга Серебряна и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что Тимошенко судит за те решения, которые она принимала в прошлом.
Очевидцы рассказывают, что во многих местах полиция безучастно наблюдала за
происходящим. После банкротства банка Lehman Brothers речь идет о наиболее глубоком кризисе со времен Второй мировой.
Поисковым группам не удается установить и увидеть место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».